Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская научная общественность выступает против предложенной правительством реформы Академии наук. Эдвард Сноуден просит политического убежища в нескольких странах. России в этом списке уже нет. Папа Римский Франциск наводит порядок в финансовых институциях Ватикана. Запуск ракетоносителя «Протон» окончился неудачей. Таковы главные темы дня вторника, 2 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве и в других регионах России прошли акции против реформирования Российской академии наук в версии правительства России. Как ожидается, в среду Государственная Дума обсудит законопроект, который на минувшей неделе внес Кабинет министров. Предлагаются кардинальные изменения в структуре Российской академии наук, и эти меры, по мнению ученых, могут привести к развалу организации. Сотрудники РАН требуют отложить рассмотрение законопроекта и провести общественные дискуссии. На темы работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Противники реформирования Российской академии наук собрались во вторник в Москве на чрезвычайное собрание, как сами организаторы предпочитают называть эту акцию. Председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин пояснил в интервью «Радио Свобода», что ученые требуют отложить рассмотрение законопроекта и провести публичное обсуждение реформы Академии наук.
Ни о каком реформировании тут речь не идет. Речь идет о чистом разрушении Академии наук. Причем под Академией наук мы понимаем не там академиков и членкоров, а 95 тысяч сотрудников и 450 институтов Академии наук. Выдвинуты стандартные, которые уже выдвинуты во всех регионах, требования к президенту страны, к депутатам Государственной Думы и Совета Федерации с требованием отклонить этот проект. Второе требование – провести обсуждение вопросов реформирования и изменений в системе управления Государственными Академией наук публично, широко и гласно, с научной общественностью. Наверное, Центральному совету профсоюза, нашему руководству, значит, будет предложено, в случае, если наши требования не будут выполнены, начинать организацию массовых действий протестных уже по всей территории страны. Завтра будет обсуждаться в Государственной Думе вопрос о том, можно ли принять этот законопроект в так называемом первом чтении. Если он будет отклонен и его принятие в первом чтении будет перенесено на более поздние сроки, а реально это осень, то тогда есть возможность спокойно провести за эти два месяца обсуждение. Если он будет принят в первом чтении, значит, у нас не останется уже других вариантов, кроме как перехода к массовым акциям протеста.
С критикой предложенной реформы также выступило и Уральское отделение Российской академии наук. По мнению ученых, реформа направлена на окончательное уничтожение фундаментальной науки в России. Акцию протеста провели академики в Екатеринбурге, а в Новосибирске молодые ученые устроили в знак протеста флешмоб. Они надели белые халаты, вышли на улицу академика Лаврентьева и простояли около часа спиной к проезжающим мимо машинам. В Санкт-Петербурге ученые также вышли на так называемое чрезвычайное собрание, которое, по сути, являлось митингом. Сотрудник Института высокомолекулярных соединений РАН Сергей Люлин рассуждает о роли избранного в конце мая президента Академии Владимира Фортова в проводимой сейчас реформе.
Новый президент Академии наук, безусловно, был настроен на конструктивный диалог и, по возможности, более спокойное решение этой проблемы. Достаточно молодой академик, объединивший вокруг себя достаточно сильное реформаторское крыло Академии наук. Его ситуация, его статус сейчас будет очень под большим вопросом, под большим испытанием, потому что фактически правительство полностью дезавуировало желание слушать Академию наук. На поверхности лежит стремление контролировать финансовые ресурсы, контролировать здания, недвижимость и земли у сельхозакадемии. Второе, безусловно, на самом деле Академия наук абсолютно не нужна действующей власти. Она полностью не вкладывается ни в какие рамки, ни в какие традиции, которые сейчас пропагандируются. Академия наук должна бороться с мракобесием, должна на самом деле популяризировать научные знания, она должна воспитывать общество, она должна действительно связываться с образованием для того, чтобы общество было способно к восприятию новых интеллектуальных реформ, которые необходимы обществу. Те проблемы, которые есть в Академии наук, они абсолютно повторяют проблемы общества. Нету никаких реформ в том проекте, который был представлен.
Возмущение научных сотрудников вызвал законопроект, который в минувшую пятницу правительство внесло на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что Российская академия наук, Российская академия медицинских наук и Российская сельскохозяйственная академия объединятся в одну общественно-государственную организацию под названием Российская академия наук. Другие академии передадут профильным министерствам. Имуществом новой структуры будет распоряжаться специально созданное агентство научных институтов. Виктор Калинушкин, председатель профсоюза работников РАН, полагает, что подобная реформа негативно скажется как на самой академии, так и на состоянии российской науки.
Я твердо знаю, что эта реформа приведет к катастрофе для Российской академии наук. Наверное, это нанесет сильнейший удар по всей российской науке в целом, потому что не знаю вообще, сумеет института РАН оправиться. Это удар и по планам с перехода страны на инновационный путь развития, в чьих это интересах. Ну, я, честно говоря, не предполагаю какой-то такой серьезной корысти, может быть, политической. Там имущество Российской академии наук не дает, видимо, спать, так сказать, людям. Может быть, министерству просто свои амбиции надо реализовать.
Академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, в новую Академию наук, если она все-таки будет создана, вступать не намерен. Васильев не исключает, что одним из тех, кому может быть выгодна реформа РАН, это Михаил Ковальчук, брат миллиардера и ближайшего друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Несколько лет назад Михаил Ковальчук пытался стать академиком, но его кандидатура не собрала достаточного количества голосов.
Без предупреждения, без обсуждения этого текста, в самые последние дни, когда работает дома, взяли и внесли. Чистые дела так не делаются. Сам текст, если его почитать, то он тоже достаточно безобразный, из него полностью выпирают совершенно неуместные в документе государственного значения личные чувства и амбиции. В этой части, касающейся там объединения всех в одну кучу, вот кинуть им эти самые денежки какие-то, чтобы заткнулись. И еще ко всему этому, там, чтобы они сами написали заявление, чтобы им было позволено быть сваленными во всю эту кучу. Это вот такой менталитет дворовой шпаны, который мало проклятому отличнику очки сломать, а еще надо заставить, чтобы он поунижался и выпросил хотя бы обломок. Вы, может быть, читали, что Миша Тельфат пишет по этому поводу? По его мнению, это писал Михаил Валентинович Ковальчук, и мне очень сильно кажется, что это такие есть, что вот человека, скажем так, научного неудачника, смотря на все его вненаучные достоинства, академики собрались силами, там прокатили пару раз, а он, ну вот, решил показать.
Президиум Российской академии наук выступил категорически против правительственного законопроекта о реформе государственных академий. 3 июля, как ожидается, президент РАН Владимир Фортов встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить этот вопрос. На этот же день в Госдуме намечено рассмотрение законопроекта в первом чтении. Ученые и академики намерены провести у здания Думы так называемые траурные гуляния и возложить цветы в знак протеста против разрушительных, по их мнению, изменений в Академии наук. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 июля. Несколько европейских стран отказали Эдварду Сноудену в получении политического убежища. Формальная причина отказа – запрос на получение не может быть принят, если он не был сделан человеком, не находящимся на территории этих стран. А Сноуден, по имеющимся данным, по-прежнему находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в Москве. Ранее стало известно, что сам он отказался от прошения о политическом убежище в России. Сноуден, американский гражданин, обвиняемый Соединенными Штатами в разглашении государственных секретов, пытается найти страну, которая готова предоставить ему политическое убежище. В обнародованном в понедельник письме президенту Эквадора и в заявлении, помещенном на сайте Wikileaks, Сноуден обрушился с обвинениями в адрес США, президента Обамы пообещал новые громкие разоблачения. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Сначала, в понедельник вечером, появилась информация о том, что Британской ассоциации прессы удалось получить письмо, отправленное Сноуденом президенту Эквадора. Письмо, написанное по-испански, судя по всему, было задумано как жест благодарности стране, которая первой проявила публичную солидарность с разоблачителем секретов. Но, благодаря эквадорцев за поддержку, Сноуден объявляет о готовности продолжить разоблачение. «Я остаюсь на свободе и способен публиковать информацию, обнародование которой служит общественным интересам. Неважно, сколько у меня впереди осталось дней, я посвящу их борьбе за справедливость в этом несправедливом мире». Бывший контрактник Агентства национальной безопасности, выкравший из компьютерной сети агентства не исключено гигантское количество секретных документов, представляет себя эквадорцем и миру в роли жертвы Вашингтона. В то время как общественность поддерживает мои попытки пролить свет на эту тайную систему несправедливости, правительство Соединенных Штатов устроило внесудебную охоту на меня. Это стоило мне моей семьи, моей свободы передвижения и моего права жить без страха стать объектом незаконной агрессии. Через несколько часов на сайте WikiLeaks появилось небольшое заявление за подписью Сноудена, которое выглядит обвинительным документом в адрес Соединенных Штатов. Неделю назад я покинул Гонконг, потому что стало ясно, что появилась угроза моей безопасности и свободе, пишет Сноуден. Он обвиняет администрацию Обамы в том, что он стал объектом незаконного преследования или, как он выразился, политической агрессии. Роль Соединенных Штатов как защитника права людей на политическое убежище была отвергнута нынешним правительством моей страны. Хотя я ни за что не был осужден, администрация аннулировала мой паспорт, превратив меня в человека без гражданства. Теперь, без санкции судьи, она пытается лишить меня одного из основных прав человека, права, принадлежащего всякому, права на политическое убежище. Подтвердить подлинность этих документов в понедельник не удалось. Письмо президенту Эквадора стилистически близко предыдущим заявлениям Сноудена, в которых он не очень ясно рассуждал о некоем заговоре власть придержащих, которую он берется разоблачить, и очень схоже по драматическому накалу «Я могу в недалеком будущем стать жертвой преследования». Но интересно, что в заявлении, обнародованном WikiLeaks, американские комментаторы усмотрели лингвистическую странность, которая позволила изданию «Atlantic Wire» усомниться в авторстве Сноудена. В оригинальной версии этого заявления словосочетание «Соединенные Штаты» грамматически верно согласуется с глаголом во множественном числе, в то время как в американской традиции «Соединенные Штаты» или «Америка» употребляется с глаголом в единственном числе. Отца Эдварда Сноудена, судя по всему, волнует больше, чем авторство письма и заявления. Он озабочен тем, что его сын выбирает, так сказать, нетрадиционный для разоблачителей путь. Он нанял известного адвоката Брюса Фейна, одного из юридических советников в администрации Рональда Рейгана, который, по сути, объясняет, что отец пытается спасти сына. «У нас, как мне кажется, похожая задача с Министерством юстиции», говорит Брюс Фейн в интервью телекомпании Fox. «Мы пытаемся донести до Эдварда Сноудена информацию о том, какие возможности для защиты у него есть в рамках американской юридической системы, с тем, чтобы дать ему возможность принять разумное решение. Мы пытаемся установить контакты с Эдвардом. Его отец хочет быть убежден, что именно его сын принимает решение, и никто другой. Нам пока не удалось установить прямую связь. Отец не пытается указать своему сыну, как себя вести. Эдвард Сноуден взрослый, 30-летний человек, хозяин своей судьбы. Старший Сноуден лишь предлагает варианты решения, которые, по его мнению, могут показаться приемлемыми Эдуарду. Убедить его, что ему нужно вернуться и предстать перед судом. Этот процесс будет справедливым». По словам адвоката, три условия, выдвинутые отцом Сноудена, не являются уникальными. Тот запросил для своего сына право оставаться на свободе до суда, избрать по своему усмотрению город, где будет проводиться процесс, и не брать с него подписки о неразглашении деталей этой истории. Этими правами, как утверждает Брюс Фейн, наделялись фигуранты шумных дел в прошлом. Судя по тону этого интервью, отца Сноудена очень беспокоит то, что его сын мог стать жертвой влияния нынешнего окружения, которое действует исходя из своих собственных интересов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Владимир Путин, президент России, комментируя ситуацию с Эдвардом Сноуденом, заявил о том, что российские спецслужбы не находятся в контакте с бывшим внештатным сотрудником Американского агентства национальной безопасности. Еще до того, как Сноуден отозвал свою просьбу о предоставлении убежища в России, Путин заметил, что условием для этого является прекращение деятельности против наших американских партнеров. Это цитата, добавив следующее: «Как бы это ни звучало странно из моих уст». В том же выступлении Путин сказал, что Россия никогда никого и никуда не выдаст и выдавать не собирается, и нам никто никого никогда не выдавал. В чем логика подобных заявлений? Свое мнение по этому поводу в интервью обозревателя «Радио Свобода» Андрею Шароградскому высказывает независимый политолог, эксперт в области международной политики Юрий Федоров.
Во-первых, я вижу тут некоторую фактическую неточность, потому что Россия, судя по всем заявлениям, не выдает своих граждан. Это верно, и есть такое даже положение, если я не ошибаюсь, законодательное. А вот никого, это значит, в том числе и граждан иностранных государств. Вот тут, я думаю, Путин просто не очень хорошо знаком с, собственно, с российским правом и с международным правом. Другое дело, что Россия может не выдавать людей, которым она дала политическое убежище. Это верно, как любое государство, которое дало кому-то из иностранцев политическое убежище, оно не выдает этого человека той стране, которая требует его возвращения, экстрадиции и всего такого прочего. Второе очень странное заявление о том, что Сноуден не будет работать против американских партнеров. Кого он имел в виду? Центральное разведывательное управление, агентство национальной безопасности или американское правительство? Тут сказать очень трудно. Но судя по прошлому Путина, по его началу карьеры, я думаю, что он имел в виду разведывательное сообщество Соединенных Штатов. Но и опять-таки здесь возникает вопрос, что делал Сноуден на территории России в течение тех дней, которые он провел якобы или точно в транзитной зоне Шереметьево? Кто работал с ним, кто имел доступ к его компьютерам, в которых содержалась или не содержалась весьма деликатного свойства информации относительно деятельности ЦРУ или АНБ? Вообще, в деле Сноудена масса загадок. Например, почему он не улетел в Гавану тогда, когда он собирался, и только прилетел в Москву? Кто его задержал? Задержался он сам или его вынудили задержаться? Тут вопрос открытый, у каждого могут быть свои точки зрения.
То есть вам не кажется правдоподобными заявления Путина о том, что Сноуден не сотрудничает с российскими спецслужбами и что они вообще не вступают в контакт?
Ну, честно говоря, мне в это не верится. Поэтому я-то думаю, что российские органы безопасности или разведывательные службы, они уже давно со Сноуденом поработали, может быть, в первые дни, когда он попал в Россию. Ну, иначе мне очень трудно объяснить все перипетии его пребывания на российской территории. Впрочем, я бы не удивился этому, потому что такова природа спецслужб. Ну, тут ничего не сделаешь. Так они устроены, так они работают. И, наверное, так работают все более или менее серьезные разведки всего мира. И, наверное, если бы сотрудники ФСБ российского не поработали бы со Сноуденом, я думаю, что им записали бы неполное служебное соответствие. Рассуждать на эту тему очень интересно, приятно, но фактов мы, конечно, никогда не узнаем.
Но история со Сноуденом возникла довольно неожиданно. На ваш взгляд, вот все-таки эта история, которая Путина раздражает и которую он хотел бы поскорее урегулировать, или же он видит, как извлечь выгоду для себя, действует в этом направлении, именно поэтому это пребывание Сноудена в транзитной зоне Шереметьево продолжается уже так долго?
Если бы я был на месте Путина, я бы, конечно, отправил Сноудена первым же рейсом в Соединенные Штаты. Это принесло бы массу плюсов политических, пропагандистских, каких угодно. Путин бы зарекомендовал себя тогда надежным партнером Соединенных Штатов, который не будет пользоваться теми трудностями, которые возникают для американцев, ну, в связи с тем или иным сюжетом, там, Ассанж, Сноуден или что-то в этом духе. Но, судя по всему, президент России решил воспользоваться этими трудностями американскими для того, чтобы что-то получить. Что он получил, я не знаю. Я думаю, что ничего, кроме раздражения в американской политической и бюрократической элите, да даже и среди просто американского общественного мнения, Путин ничего не получил. Получил несколько минусов. И теперь уже ему поздно делать что-то, потому что есть подозрения относительно того, что все, что могли выкачать из Сноудена, уже выкачали. Теперь его, конечно, можно отдавать, но смысла в этом особого нет. Поэтому Путин сейчас оказался в сложном положении. Ему, наверное, не хочется особенно портить себе имидж в глазах американской, да и не только американской политической элиты. Но, с другой стороны, он находится под давлением тех кругов России, которые требуют предоставить Сноудену убежище или вообще как-то о нем позаботиться, исключительно с одной целью, для того, чтобы вставить какие-то палки в колеса Соединенным Штатам и позлорадствовать относительно тех трудностей, с которыми столкнулись американцы. Путин, как профессиональный разведчик, он, конечно, испытывает, наверное, какую-то солидарность чувствует с американским ЦРУ, которое оказалось в сложном положении. И он прекрасно понимает, я думаю, что нельзя исключать, что американцы ответят чем-то похожим. Ну, представьте себе, что где-нибудь в транзитной зоне аэропорта Даллас накажется какой-то гражданин России, который будет с основанием на то или без говорить, что у него есть масса секретов российского ФСБ. Конечно, это неприятно. И он понимает, что такие вещи могут произойти.
И какой выход для него вот в сложившейся ситуации, если исключить выдачу Сноудена Соединенным Штатам, вы видите для Путина лучшим?
Плавить Сноудена куда-нибудь в Эквадор, на Кубу, в Венесуэлу, в общем, в Северную Корею, в общем, в любую страну, которая его согласится принять.
О деле Эдварда Сноудена и Владимире Путине говорил эксперт в области международной политики Юрий Федоров. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 июля. Снова о событиях в России. Сегодня глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин представил предвыборную программу, с которой он собирается баллотироваться на пост мэра Москвы. Ранее свою программу представил гражданский активист Алексей Навальный. Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, неформальный кандидат партии власти, уже собрал необходимые для регистрации в качестве кандидата 83 тысячи подписей избирателей вместо необходимых 73. Мало кто из экспертов сомневается в победе Собянина. В его пользу работает административный ресурс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обещает навести порядок в градостроительной и транспортной политике Москвы, заняться решением жилищной проблемы, реформировать экономическую и социальную политику российской столицы. Среди пунктов программы – борьба с коррупцией и нелегальной миграцией, наведение порядка в ЖКХ и здравоохранении. Ну а начать Сергей Митрохин обещает с политических реформ.
У меня есть стержневой тезис, который содержится в первом разделе программы «Политическая реформа». Это тезис о том, что московская власть должна перейти под контроль москвичей во всех смыслах этого слова. Сегодня полностью отсутствует система обратной связи между властью и москвичами. Я намерен эту систему установить. Ключевые решения, касающиеся повседневной жизни, градостроительного планирования, транспортного развития, в целом развития города, должны приниматься московскими властями в режиме полноправного диалога с москвичами. Какие инструменты этого диалога я собираюсь выстроить? Во-первых, это Мосгордума, которая должна избираться на честных выборах. Мне не нужна карманная дума, которая берет под козырек. Мне нужна дума, представляющая реально интересы москвичей, поэтому я обеспечу проведение честных выборов и буду вести диалог с Мосгордумой в постоянном режиме. Я собираюсь отделить ее рядом полномочий, которые сейчас отсутствуют.
Мало кто верит в честные выборы московского мэра, потому что весь административный ресурс сейчас работает на Сергея Собянина, его поддерживает Кремль. А как вы расцениваете свои шансы на этих выборах?
Это надо рассматривать поэтапно. Сейчас первый этап, надо собрать подписи, чем я сейчас и занимаюсь. Я с умеренным оптимизмом оцениваю свою возможность собрать подписи. Все-таки надеюсь, что мне удастся их собрать. Если это произойдет, то мои шансы на победу резко возрастут. Конечно, в первом туре навряд ли удастся одержать победу, но самое главное, чтобы состоялся второй тур. Если я займу второе место в первом туре, я, наверное, буду стараться объединиться со всеми остальными кандидатами, которых я буду опережать, чтобы получить шансы победить Собянина во втором туре.
Политолог Марк Урнов с большой симпатией относится к Митрохину, но считает, что ни у него, ни у других участников кампании по выборам мэра Москвы нет никаких шансов победить Сергея Собянина.
Сергей человек активный, порядочный, приличный, хороший политик, но шансов быть избранным абсолютно никаких. Даже если бы не использовал совершенно очевидный такой административный ресурс, который сейчас используется, просто потому что действующий мэр имеет возможность значительно больше развернуть пунктов по сбору подписей и так далее. Но даже если бы ничего этого не было, даже если бы не было очевидного совершенно преобладания Собянина на телевидении и на радио, все равно у Митрохина не было бы никаких вообще возможностей и шансов быть избранным. Не по политическим соображениям, а просто потому, что действительно на эту должность большая часть, насколько я понимаю, Москвы все-таки хочет видеть такого хозяйственника, а не политика.
Наверняка и Сергей Митрохин, и другие кандидаты, как вы, это прекрасно понимают. Почему же и Сергей Митрохин, и другие не менее достойные кандидаты участвуют?
Это тоже, в общем, абсолютно понятно, потому что политику не участвовать в выборах совершенно даже глупо. Если он не пробует избираться, если он не открывает какую-то избирательную кампанию, не напоминает о себе, он просто умирает как политик. Поэтому просто, может быть, вот такого рода компания создаст какие-то более подходящие и более и дружеские условия, когда там пойдут выборы, скажем, в Государственную Думу, все-таки там в Москве его запомнят, будут знать, что он говорит, как он говорит.
Власть для чего устроила эти выборы, выборы мэра Москвы?
Очень хочется легитимировать нынешнего мэра, очень хочется легитимировать Собянина, назначенный. Ведь проблема-то в том, что на сегодняшний день у центральной власти устойчиво все-таки снижается рейтинг доверия. Там, несмотря на то, что, доверие к оппозиции тоже падает из-за известных разных демаршей, средствах массовой информации значительная часть просто неприлично. Ну и кроме того, все-таки как-то оппозиция, уличная оппозиция, я имею в виду, в общем, не смогла какой бы то ни был такой и программ представить, и как-то и фигур таких общероссийского масштаба представить не смогла. Поэтому и у них популярность падает. Но это не снимает того факта, что популярность власти-то центральной, и Путина в том числе, тоже падает. Поэтому естественное желание власти как-то вот на сегодняшний день те фигуры, которые еще не дискредитировали себя и продолжают оставаться новыми, потому что они еще недолго, там, скажем, в Москве находятся, постараться их как-то закрепить через выборы и тем самым создать какую-то свою опору. Собянин, человек абсолютно лояльно относящийся к нынешнему президенту и к нынешней федеральной власти, так что тоже вполне понятен интерес.
В мэры Москвы выдвинулись уже 34 человека. Большинство из них, как и Сергей Собянин, идут на выборы самовыдвиженцами. Парламентские партии, за исключением «Единой России», выдвинули своих кандидатов. От КПРФ на выборы идет Иван Мельников, от «Справедливой России» Николай Левичев, от ЛДПР Михаил Дегтярев. «Яблоко» выдвинуло Сергея Митрохина, от партии «Парнас» пошел Алексей Навальный. «Альянс зеленых» выдвинул Глеба Фетисова. Выборы московского мэра состоятся 8 сентября 2013 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 2 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Папа Римский Франциск наводит порядок в финансовых институтах Ватикана. Запуск ракетоносителя «Протон» в Казахстане окончился неудачей. В Сиене проходят традиционные скачки «Палео». Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 2 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Информация о числе погибших и пострадавших в аварии вертолета Ми-8, произошедшей в Якутии, остается противоречивой. Со слов выживших членов экипажа, погибли 19 человек. Официально эти данные не подтверждены, поскольку до места аварии в труднодоступном районе не добрались спасатели. В Москве в чрезвычайном митинг-собрании против принятия закона о реформе Российской академии наук приняли участие около 1500 человек. Акции протеста прошли в других городах России. Облако из продуктов горения ядовитых компонентов ракетного топлива, возникшее из-за аварии ракетоносителя «Протон-М», не дойдет до города Байконур, заявляют власти Казахстана. Государственная дума России объявила во вторник экономическую амнистию. Суд германского города Штутгарт признал виновными в шпионаже в пользу России супруга Аншлаг. Андреас Аншлаг приговорен к 6,5 годам заключения, его жена Хайдрун к 5,5. Они оштрафованы на 500 000 евро. Журналист Сергей Доренко принял решение покинуть радиостанцию «Русская служба новостей». Банкир Александр Лебедев приговорен к 150 часам обязательных работ по делу о нанесении побоев бизнесмену Сергею Полонскому. Каковы были главные новости уходящего дня вторника, 2 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 июля. В Ватикане живо обсуждают отставку двух руководителей Банка Святого Престола, Института религиозных дел, который в последние годы оказался в центре сразу нескольких финансовых скандалов. У Банка Ватикана 19 тысяч клиентов, из них 5200 католических организаций, остальные частные лица. Последние месяцы банком руководит немецкий юрист Эрнст фон Фрайберг, который в соответствии с заветами бывшего папы Бенедикта XVI и нынешнего Франциска намеревается построить работу института на основе полной прозрачности и международных стандартов борьбы с финансовыми нарушениями. В понедельник в связи с подобного рода нарушениями арестованы три причастных к Ватикану участника, как предполагают, преступной группы. Среди них главный бухгалтер Святого Престола Нунчо Скарано. Эту ситуацию я обсуждаю с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым.
Человек, арестованный накануне, формально не имеет отношения к банку. Это так называемый управляющий финансовыми делами Святого Престола, епископ Нунцио Скарано. И он только косвенно имеет отношение к делу о Ватиканском банке. А вот уже добровольная, так сказать, в кавычках, отставка двух руководителей. Практически я даже думаю, что больше там никого не осталось. Я не знаю, в руководстве. Это речь идет о генеральном директоре Ватиканского банка Паоло Циприани и его заместители Массимо Тулли. Вот это, конечно, отставка тогда сразу принята кардинальской комиссией и советом по надзору над так называемым институтом религиозных дел. это Ватиканский банк, несколько дней тому назад Папа Франциск объявил о создании специальной такой надзорной кардинальской комиссии, очень серьезной такой, не только с кардиналов, там разные есть, даже и, в том числе и светские люди. И вот они должны ему подготовить доклад. Поэтому я думаю, что пока этот доклад официально будет подготовлен, никаких серьезных решений будет принято, потому что пока что остается на своем посту немецкий адвокат и банкир Эрнст фон Фрейнберг, который был назначен перед самым уходом в отставку папой Бенедиктом, назначен президентом банка. И это уже, на самом деле, эту чистку начал, в общем, папа Бенедикт. И некоторые злые языки говорят, что именно из-за того, что он увидел в результате проверок этих, это было одно из обстоятельств, которое подвинуло его оставить столь высокий пост.
Уже в прессу попали правильные или неправильные данные о ходе этого расследования. Складывается такое впечатление, что святые отцы, которые так или иначе были причастны к финансовой системе Ватикана, пользуясь налоговыми льготами, которыми обладал Институт по религиозным делам, проводили через него крупные суммы, отмывали какие-то деньги, которые там из Швейцарии поступали в Италию. Более-менее эта схема похожа на правду?
Эпизод, который вы совершенно правильно вспомнили и процитировали насчет швейцарских денег, это вот эпизод, как раз предшествующий аресту. Это отдельная какая-то малопонятная операция. Там арестовано 3 человека, один там брокер финансовый, один бывший итальянский карабинер и вот упомянутый мною сотрудник управления делами. Они пытались там провести как-то наличную сумму крупную. Это очень странная организация. Она была создана для совершенно конкретных целей. Почему? Я напомню, что она была создана во время войны в 1942 году папой Пием XII для того, чтобы в то сложное время, когда были нарушены коммуникации между разными странами, естественно, в условиях войны, многие ватиканские, ну не только ватиканские, церковные угодья и собственность, они попали в полосу военных действий, нужно было как-то сохранить вот имущество Ватикана, и создали вот этот институт религиозных дел. Начал работать для того, чтобы хранить вот эти пожертвования, которые им делались, каким-то образом как-то сохранить вот материальную основу. Хотя, как вы знаете, главный тезис, что мы бедны, как церковные крысы. Но, оказывается, мне все-таки нужно чем-то управлять. Вот для этого управления был создан этот ИОК. И где нашла коса на камень? Он всегда находился в центре всяких коллизий, в том числе неприятных, там какие-то были странные там смерти, самоубийства. Никто не имеет, это особенно со стороны, не имеет права открывать счета в этом банке. Только сами священнослужители и организации, находящиеся в лоне церкви. Но там какие-то появлялись люди, многие священники открывали подставные счета, то есть на свое имя счет, которым на самом деле распоряжались какие-то другие лица, не всегда честно, этим путем получившие эти деньги. В результате это все нарастало, а потом это вышло на международный уровень. Этим делом стали заниматься структуры уже Европейского Союза, структуры Совета Европы. Этим делом начал интересоваться Deutsche Bank, который был одним из партнеров этого, и который первый, например, прекратил с ними сотрудничать, чем нанес очень большой ущерб Ватикану, потому что почему-то Deutsche Bank имел право принимать деньги за оплату, там, скажем, экскурсий и посещения билетов в Ватиканский, знаменитый Ватиканский музей, а это миллионы посетителей, это самый посещаемый музей в мире. Но здесь вот то, что мы сейчас наблюдаем, хотя я и сказал, что у истоков находится папа Бенедикт, который в 2010 году таким специальным постановлением motus proprio, значит, своим собственным, так сказать, как бы это даже не булла, это такое просто свое собственное мнение, которое имеет, конечно, законодательное значение в условиях абсолютной монархии ватиканской. Он вот привлек внимание к этой проблеме и потребовал привести в соответствие с международными законами о прозрачности, о запрещении отмывания денег и вот этих всех деталей, которые досаждали этому Ватиканскому банку. И с этого, с 2010 года идет вот это перетряхивание этой колоды. Я думаю, что до осени мы, в общем-то, конечно, никаких таких откровений не будет обнародовано. Хотя принцип ясен. Кардинал Бергольо, нельзя взял себе имя Франциск, имя бедняка и символа нищеты для верующих людей. Он говорит о том, что не может быть богатый банк у бедной церкви. А церковь, католическая церковь, это церковь бедных людей. У нее не может быть богатого банка. А у самого святого Петра, наместником которого он считается, у него никакого счета в банке не было. Поэтому будем это дело решать, очищать, смотреть. Но без особых таких каких-то угроз.
Все-таки не приходится сомневаться в том, что деньги на территории Ватикана Папа Франциск не отменит. Понятно, что это громадная организация, и у нее должны быть какие-то доходы и расходы, но я помню один из наших предыдущих с вами разговоров, как раз это было во время, когда начинался весь этот скандал и пришел Папа Франциск, вы говорили о том, что не исключена возможность, что вообще эта институция будет закрыта. Такое может быть?
Она может быть видоизменена, и, скорее всего, она будет как-то по-другому канализировано, что ли. И вопрос связан с реформой вообще администрации Папского града-государства, с реформой Римской Курии, потому что пришел человек, не имевший отношения к Римской Курии. Пришел человек со стороны. А Римская Курия – это здесь свои ребята, которые здесь внутри правительства, такой у него департамент, тут такой, такая конгрегация. Они все тут уже друг друга притерты все. И вот пришел человек, который сейчас в этот муравейник воткнул свой папский посох, и началось такое брожение. Он не сможет, вы правильно сказали, не отменить денег, не сможет не отменить, конечно, хождение, так сказать, валюты. Ватикан входит в еврозону, и поэтому существуют маленькие еврики, монеты в 2 евро, в 1 евро с профилем папы. Я еще, правда, с Франциском не видел, оно появится, наверное. Но, тем не менее, реформы будут.
О финансовой политике Святого Престола говорил римский журналист Алексей Букалов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 2 июля. С космодрома Байконур сегодня эвакуирован персонал стартовых комплексов в связи с аварией ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС-М». Над местом падения ракеты образовалось облако из продуктов горения и ядовитых компонентов топлива. На борту находилось около 600 тонн гептила, амила и керосина. Специалисты не исключают, что ядовитое облако может выйти за границы космодрома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Ракета-носитель «Протон-М» упала примерно в 1,5 километрах от командного пункта стартового комплекса на космодроме Байконур, не пробыв в полете и минуты. Специалисты приступили к анализу данных телеметрии, поступавших с «Протона». По предварительным данным, на 4-й секунде полета ракета начала отклоняться от курса, на 17-й аварийно отключились двигатели, ракета начала разваливаться в воздухе. На 32-й секунде она упала и взорвалась. Очевидцы из числа работников космодрома, не называя своих имен, рассказывают, что на месте падения «Протона» образовалась воронка диаметром до 200 метров, но пожара не было. Ракеты «Протон» уже в постсоветское время падали несколько раз. В 1999 году дважды, в 2007 году «Протон» упал вблизи города Джасказган. За ту аварию, ввиду доказанного экологического вреда, Россия заплатила Казахстану $2,5 миллиона. Тогда произошел разлив высокотоксичного ракетного топлива гептила. Во вторник, 2 июля, утром сразу после крушения «Протона» на космодроме началась срочная эвакуация. Опасались именно воздействия гептила. Через несколько часов после аварии глава Казкосмоса Талгат Мусабаев сообщил, что от токсичного облака над космодромом пошли три хвоста. В сторону города Байконур, в Кармакши и третий в сторону Кызылинска. По словам Мусабаева, благодаря дождю облако стало прибивать к земле, что снизило вероятность попадания вредных веществ в населенные пункты. Тем не менее, жителям близлежащих городов рекомендовано не выходить из дома и не открывать окна. Российские источники на Байконуре утверждают, что большая часть гептила сгорела еще до падения ракеты, стало быть, степень опасности для окружающей среды невелика. В то же время появилась информация о том, что гептил мог попасть в грунтовые воды. О потенциальной опасности этого вещества в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель токсической программы «Greenpeace Россия» Дмитрий Артамонов.
Гептил – это супертоксичное вещество, то есть оно обладает способностью воздействовать на значительное количество систем человека, то есть практически на весь организм, и в том числе и обладает канцерогенным эффектом. Поэтому, безусловно, такое вещество, как гептил, должно максимально изолироваться от какого-либо контакта с людьми или с окружающей средой.
В Роскосмосе утверждают, что большая часть топлива сгорела, и в результате уже какие-то нетоксичные получились вещества. Насколько этому можно доверять? Но, опять же, есть информация о том, что часть топлива могла попасть и в грунтовые воды.
Я боюсь, что какая-то часть топлива в любом случае попадает и на почву, и в грунтовые воды в случае таких аварий. Просто по-другому произойти не может. Но говорить о цифрах, о том, какой процент сгорел, какой остался, мы, к сожалению, не можем. Но я бы не стал доверять информации, распространяемой Роскосмосом, потому что по опыту получения информации, в принципе, по воздействию гептила в рамках обычной работы отрасли, к сожалению, она обычно очень закрыта. Никакой достоверной информации о том, сколько реально топлива сгорело, сколько попало в окружающую среду, боюсь, что мы не получим.
Ну вот, а случай попадения в грунтовые воды, видимо, потом в водопровод, это несет последствия именно как токсическое отравление, либо постепенный риск увеличения раковых заболеваний. Чем это страшно для населения в первую очередь?
Это токсическое воздействие, то есть это воздействие на внутренние органы, на центральную нервную систему, на кровеносную систему, и это сильный канцероген, то есть это возможное увеличение доброкачественных и злокачественных образований. Во всяком случае, те исследования в регионах, которые регулярно подвергаются воздействию гептила, в том числе в Алтайском крае, те исследования, которые есть, они показывают значительное увеличение количества заболеваний по очень широкому спектру именно среди тех людей, на которых оказывается воздействие гептила. Обычно именно над Алтайским краем происходит отделение ступеней ракет, и при штатных запусках происходит загрязнение гептилом. Мы, конечно, совсем не в таких дозах, значительно меньших, но регулярно.
Не так давно в Амурской области проходили выступления жителей против строительства космодрома «Восточный». Жители боятся того, что будут возможные утечки гептила. То есть можно ли утверждать, что эти протесты полностью обоснованы?
Безусловно.
Существуют же разные виды ракетного топлива. Известно ли, насколько распространен именно гептил, и бывают ли более безопасные альтернативы?
Насколько я знаю, он используется практически только в России и Китае, а в других странах используются менее опасные вещества, которые тоже, безусловно, вредны для природы и для человека, но не столь токсичны.
Ракета «Протон-М» должна была вывести на орбиту три спутника «ГЛОНАСС» российской глобальной навигационной спутниковой системы. Их производство и организация запуска в космос, согласно сайту госзакупок, обошлась государству почти в 4,5 миллиарда рублей. Это уже вторая неудавшаяся попытка завершить строительство на околоземной орбите группировки из 24 основных спутников системы «ГЛОНАСС», чтобы российский аналог и конкурент американской GPS и китайской «Бэйдоу» заработал в штатном режиме. Почти за три года до сегодняшней неудачи ракета «Протон» также не смогла доставить на орбиту три спутника «ГЛОНАСС». Она отклонилась от курса на 8 градусов, спутники не встали на орбиту, потом упали в несудоходном районе Тихого океана. Помимо технических неудач с запуском спутников, строительство «ГЛОНАСС» сопровождается коррупционными скандалами. В ноябре прошлого года покинул свой пост генеральный конструктор навигационной системы «ГЛОНАСС» Юрий Урличич. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Книга главного редактора корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Нинада Пеича «Выключи телевизор и открой глаза» посвящена трагедии вооруженного конфликта бывшей Югославии и той роли, которую сыграли в этом конфликте журналисты. В начале 90-х годов Пеич возглавлял ТВ «Сараево» – общественное телевидение, которое держалось до последнего, защищая принципы профессии, и которое проиграло в борьбе против национализма. Пеич покинул находящийся в сербской блокаде город. 20 лет спустя в почти 500-страничном мемуаре, выпущенном «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» и издательством «Медиацентр Сараево», он размышляет об уроках прошлого и принципах профессии.
Сейчас в Боснии и Герцеговине несколько телевизионных каналов, один из которых называется «Телевидение Боснии и Герцеговины». Этот телеканал, хотя бы в силу своего названия, должен обращаться ко всем гражданам республики, еще и потому, что по статусу представляет собой общественный журналистский сервис. Однако общественность в Боснии и Герцеговине разделена по этническому принципу. Возникает вопрос, к кому вообще обращается этот телеканал, может ли он способствовать возникновению национального общественного пространства, если такую концепцию не поддерживает государство. При всем почтении к моим сараевским коллегам, это несостоявшийся проект.
Вы хотите сказать, что в боснийских условиях журналистика может быть организована только по национальному принципу?
Я бы хотел, чтобы телевизия организована...
Телевидение в такой многонациональной стране, как Босния и Герцеговина, должно быть организовано по гражданскому принципу, потому что это совпадает с принципами журналистской профессии. Однако в Боснии все организовано по этническому принципу, от правительства до школьного образования. И вот вопрос, может ли в таких условиях журналистика быть организована по-другому? Мой ответ таков. К сожалению, нет. Это не означает, впрочем, что каждая нация, каждый народ не имеет права и на собственный телеканал.
Телевизию по гражданскому принципу.
Почему в Боснии и Герцеговине произошел такой национальный раздел среди журналистов? У вас есть ответ?
Это тяжелый для меня вопрос. В начале 90-х годов я был главным редактором телевидения Сараева, одного из двух, наряду с компанией «Ютел», телеканалов, организованных по гражданскому принципу. Парадокс состоял в том, что зрителей все больше и больше интересовали телеканалы, устроенные по национальному принципу. Все хотели слышать то, что они думали, чтобы удостовериться в собственной правоте, а не выслушать иные точки зрения. Телевидение Сараева больше 2 лет сопротивлялось этническому принципу организации работы. В конце концов, ТВ Сараева осталось единственным общественным институтом в стране, который не был организован по национальным линиям. Тогда националисты стали действовать силой. У нас конфисковали передатчики, переключили их на ТВ Белград. Телеаудитория сократилась, ограничившись только жителями осажденного сербами Сараева. Смысла в такой работе больше не было, и мне пришлось покинуть город.
Журналисты виноваты в том, что произошло в Югославии в начале 90-х годов.
Журналисты не начинали войну, но они несут свою часть ответственности за то, что война началась. Вот 3 главных ответственных за войны в бывшей Югославии – политики, армия и журналисты. Если бы любой из этих 3 общественных элементов отказался от продвижения идеи военного конфликта, войны бы не было. Политики и генералы не могли бы развязать войну без средств массовой информации, а журналисты не могли бы развязать войну без усилий политиков и генералов. Профессия журналистика стала в итоге жертвой войны. Первое, что сделал Слободан Милошевич, оказавшись у власти, сменил руководство телевидения. Руководители поменяли редакторов, редакторы поменяли журналистов. Журналистику заменила пропаганда, и это стало повсеместным явлением. Чуть позже ту же схему использовал президент Хорватии Франьо Туджман. 2 концепции национализма столкнулись. Одна была более агрессивной, другая чуть более оборонительной, но тоже опасной. Босния и Герцеговина оказалась в ситуации, когда у нее за спиной звучала эта националистическая перестрелка. И я думаю, что боснийский лидер Алия Изетбегович был прав, когда сказал мне однажды, Босния должна выбирать между войной Сербии и Хорватии на собственной территории и войной за независимость. Если бы на боснийской территории воевали Сербия и Хорватия, страна была бы разделена.
На территории Боснии и Герцеговины она была поделена.
Если журналист ощущает свою принадлежность к какой-то общественной или социальной группе, у него возникает соблазн транслировать только определенную точку зрения. В случае с национальной принадлежностью, очевидно, это правило может стать абсолютным. Есть оправдание тем, кто поддается соблазну?
Нет. Если журналист заботится о смысле своей профессии, он не может дать себе право вести себя как русский, как серб или как хорват. Журналистика подотчетна общественности, вне зависимости от того, разделена эта общественность, скажем, по национальному принципу или нет. Если вы будете вести себя не как журналист, а как русский или как серб, то ваше обращение воспримет только часть общественности, часть аудитории. Но если вы обращаетесь только к части общественности, значит, способствуете дальнейшему разделению в обществе. Наша работа всего лишь сообщать правдивую информацию, а дело общественности – делать свои выводы.
Какая информация точна? От они, кои добьют.
Республики бывшей Югославии усвоили уроки войны? Журналистика изменилась в лучшую сторону?
Нет, уроки войны в бывшей Югославии не усвоены. До войны, 20 лет назад, на этой территории было больше независимых журналистов, чем сейчас. Количество средств массовой информации несравнимо выше, однако независимых журналистов стало меньше. Причина в том, что СМИ оказались под контролем олигархов. Олигархов контролируют политики, а олигархи контролируют журналистов. Ситуация тревожна. На белградском радио Б-92, некогда светоча независимой журналистики, введен запрет на освещение деятельности оппозиции. определенных партий. Телевидение Боснии и Герцеговины выражает точку зрения правящей социал-демократической партии. Я не говорю уже о ситуации в провинции, где все еще более непрофессионально. Причина вот в чем. Нигде на территории бывшей Югославии не произошла люстрация, ни в одной сфере жизни, включая и журналистику.
Вы говорите, как человек, разочарованный в ценностях профессии. Это главный вывод вашей книги?
Нет, я не разочарован в профессии. 20 лет назад телевидение Сараева, которым я руководил, потерпело поражение. Но жизнь продолжается. Мой вывод, мое послание к читателям, среди которых, надеюсь, окажется много журналистов, вот каковы. Журналисты сами должны бороться за достоинство профессии. Если они не будут бороться сами, им не поможет никто другой.
О своей книге «Выключить телевизор и открой глаза» рассказывал главный редактор корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ненад Пеич. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня на площади Дель Кампо в Сиене проходят традиционные скачки палео. Это первый из двух заездов сезона, второй состоится 16 августа. В скачках участвуют 17 районных команд, выставляемых от городских округов Контрат. Традиция существует с 1644 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Победителем является как наездник, это его личная победа, так и контрада, выставившая коня. Особенность состоит в том, что наездники управляют неоседланными лошадьми, на которых они должны трижды объехать площадь Дель Кампо, длиной 333 метра. Только наездник, пришедший первым к финишу, является победителем. Второе и третье места в сиенском палео просто не предусмотрены. Если в средние века палео воспринималось как праздник на потеху аристократам и сановникам, с течением времени оно стало важным культурным событием общенационального масштаба. Праздник, захватывающий в свою эмоциональную сферу целый город. Владельцы магазинов, других коммерческих заведений и жилых помещений самостоятельно продают места на трибунах, у окон и на балконах. На время праздника отсутствует любой административный контроль со стороны властных структур. В последнее время праздник был омрачен чередой скандалов и несчастных случаев. Имел место подкуп жокеев. Защитники прав животных требуют отменить скачки за слишком жестокое обращение с лошадьми, причиняющее им страдания. Были случаи падения животных, когда они получали тяжелые увечья и ломали ноги. Подобная практика идет вразрез с нормами итальянского законодательства, строго карающего за жестокое обращение с животными. И тем не менее, традиция есть традиция. И не только жители Сиены, но и многие другие граждане Италии горой стоят за палео.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий, что значит палео для жителей Сиены, говорит итальянская тележурналистка, уроженка Тосканы Марчелла Лоренти.
Для жителей Сиены палео – это стиль жизни, это вера, это значит ежедневно жить одним только палео. Это не тот праздник, который проходит один день в году и к которому готовятся за неделю или за месяц. Это призвание и означает быть частью традиции, которая в действительности является повседневной, которая ежедневно обновляется. Например, пробные заезды, а также выходы знаменосцев проводятся в течение всего года, постоянно. В преддверии палео имеет место, можно сказать, высокий уровень терпимости со стороны карабинеров и полиции. Когда я училась в университете в Сиене, уикенд, предшествующий палео, я готовилась к экзамену и была очень взволнована, и мне приходилось заниматься и по ночам. Целые ночи напролет, начиная с пятницы, били в барабаны в 2-3 часа ночи, и никто не возмущался, поскольку палео – очень важное событие в жизни города и всех горожан. В ходе палео состязательность достигает высшего накала, высшей точки, переходя почти что в ритуальную ненависть между представителями различных контрат. Я полагаю, что самое главное – это скачки, состязания, участие, сопричастность к событию. Поэтому этическая сторона вопроса остается где-то на втором плане, и в любом случае главным фактором является традиция. Возможно, что палео действительно является жестоким мероприятием. Однако, повторюсь еще раз, для жителей Сиены палео прежде всего. Прежде многих других вещей. Поэтому аспект, связанный с защитой прав животных, уходит на второй план. Даже если люди чувствительны к этой проблематике, но являются уроженцами или жителями Сиены, то для них вопрос охраны животных является второстепенным.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий, была итальянская тележурналистка Марчелла Лоренти. В Сиене проходят традиционные скачки палео. Вот так обстояли дела во вторник, 2 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». paleo.org, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».